Глава 93. Помощник коменданта. То, что Алехин вытащил пистолет и угрожал им старшему лейтенанту, произвело на помощника коменданта самое неприятное впечатление. Ему стоило усилий сдержать и скрыть свое возмущение. Разумеется, ему было известно о необходимости соблюдения мер личной предосторожности. Об этом говорилось ежедневно на инструктаже нарядов, выделяемых воинскими частями. Он хорошо знал, что даже при повседневной проверке, осуществляемой в населенных пунктах парным комендантским патрулем, тогда как один смотрит документы, второй, находясь на соответствующем расстоянии, должен быть готовым каждое мгновение отразить любую попытку внезапного нападения. При этом, по инструкции, требовалось бдительно следить за поведением проверяемых, требовалось держать их все время перед собой, ни на секунду не поворачиваться к ним спиной и не давать им заходить сбоку. Но там речь шла о проверке неизвестных, о проверке с целью выявления и задержания государственных преступников, бандитов, немецкой агентуры, дезертиров и нарушителей воинских уставов и приказов. Здесь же точно такими нормами особист Алехин руководствовался в отношении офицеров-фронтовиков, столько что перекрестно проверенными, абсолютно безупречными основными и второстепенными документами, и более того, угрожал одному из них пистолетом, что, по убеждению Аникушина, не вызывалось обстоятельствами и было уже чистым произволом. Необходимость применения особистами оружия 2 года тому назад при выполнении сурового приказа Наркома обороны номер 227, подписанного лично товарищем Сталиным, Аникушин сознавал. Тогда немцы заняли Крым, захватили Ростов, их танковые и моторизованные дивизии ожесточенно рвались к Волге и на Кавказ, и надо было до последней возможности, до последней капли крови защищать и отстаивать каждую позицию, каждый клочок советской земли. Требовалось стоять насмерть и для того любыми мерами пресекать отступление без приказа высшего командования. И решительные действия особистов, политработников и командиров в ту пору смертельной опасности вызывались жизненной необходимостью. Но теперь, в период победного наступления нашей армии, здесь, в сотни километров от передовой, угрожать пистолетом заслуженному офицеру, фронтовику, пролившему свою кровь за родину. И он, Аникушин, должен при этом оставаться безгласным наблюдателем, если даже не соучастником этих недостойных действий. В нем было очень сильно чувство великого фронтового братства. По сути дела, с первой военной осени, с того момента, как он попал на передовую, каждому фронтовику, будь то офицер или рядовой, летчик или даже обозник, он невольно ощущал теплое под ложечкой, подсознательное чувство приязни и родства. И потому эти офицеры, особенно воевавшие не первый год капитан и старший лейтенант, были ему несравненно ближе и дороже любых тыловых особистов и, безусловно, ближе и дороже Алехина и его помощников. Чувство органической неприязни он испытывал не только к самому Алехину, но и к обоим его подчиненным. В старшем лейтенанте он, припомнив, узнал офицера, который не поприветствовал его в городе, а потом, широко раскрыв глаза и явно придуриваясь, нахально оправдывался. «Виноват, не заметил. Извините, товарищ капитан, я контуженный, слабый на голову, у меня припадки». И при этом, чтобы от него скорее отстали, делал вид, что вот-вот упадет в обморок. А сегодня, проснувшись тут, в лесу, и увидев его, Аникушина, повел себя так вызывающе, явление Христа народу, что даже тугодумистый Алехин счел нужным немедленно вмешаться. И этот лейтенантик, мальчишка, который, не колеблясь, заставил бы его ползти по-пластунски, без всякой в том необходимости. Заика оттуда же, несомненно, знает о нем все, наверняка смотрел в комендатуре и его личное офицерское дело. А как неумно приставал: «Товарищ капитан, вы случайно не из Москвы?» «Случайно. Где-то я вас встречал, вы на кого-то похожи». Дешевые провокационные вопросы, рассчитанные на трусливых или дурачков. Не на того напали».